Кебрик.
Подъезд.
Парадная.
Булочная.
Булочная.
Москва.
Петербург. Это наш город.
Разворот на Петербург. По будням после 11.
Барышня, дайте эхо.
В Петербурге чуть не проспали, можно сказать, начало.
Не проговорили.
Не проговорили, да. Татьяна Троянская.
Кирилл Манжула.
Добрый день, любимый город. И в кои-то веки у нас
в развороте веки.
Давно у нас не было в развороте. В развороте не было гостя. Тут сразу Борис Гребенщиков. Борис Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, с добрым утром.
Уже с добрым днем. Мы обычно, у нас принято в 11. Утро.
Но до 12 еще утро.
Это у нас стабильный спор с Татьяной. Что же в 11.10?
Он все время говорит, что
я говорю
утро,
утро,
а
Татьяна,
а я говорю, нет, день.
Я рад, что на моей...
Afternoon, morning. Да.
Ну, так или иначе, разворот, поэтому ваши звонки мы будем принимать, уже ближе к середине. Да, ближе к середине нашего разговора. А сейчас мы, уж позвольте нам задавать вопросы Борису Борисовичу.
21-го концерт «Красный».
21-го в Петербурге. А 13-го, если я ничего не путаю, первый концерт в Орле.
Орел, Курск, Белгород, Тверь, Петербург.
С Черноземья начинаете?
Да, нужно начинать с места.
Ну и новая программа. Что это за программа?
У «Аквариума» нет, не может быть новой программы. Просто мы каждый раз играем то, что вот сегодня нам Господь на душу положил, сейчас нам Господь на душу что-то кладет, а мы пытаемся разобраться, что с этим делать.
Но и тем не менее, в этой программе, если верить той информации, которая есть в интернете, будет за 20 лет впервые в живом виде, да, так скажем, звучать песня «Этот поезд в огне».
Я этого не исключаю, потому что мы уже несколько раз ее сыграли.
На концертах?
Да.
А почему она вдруг вообще появилась?
Понятия не имею, если бы
я знал. Вот откуда-то.
Мне кажется, вообще песня «Поезд в огне», она как-то исполняется обычно «Аквариум» в смутные времена. Вы можете даже не осознавать.
Нет, последний раз это было, на самом деле, в начале 90-х.
С тех пор более смутных времен уж вспомнить
нельзя.
Не так
часто. Нет,
с тех пор тоже, они тоже не особо ясные были с тех пор. Давайте положим руку на сердце и скажем, в России все времена смутные.
Но есть особенно непонятные.
Есть менее смутные.
Ладно, зато появятся новые песни под названием «Тайный узбек». Я уже сказала, что мне это рожденное в Узбекистане слышать особенно приятно. А песня написана была, и вы вот отправились в Узбекистан, то есть уже после.
Да, я поехал проверять.
Так ли это? Действия. Тут ли этот тайный узбек?
Нет, все правильно.
Все правильно?
Все правильно, не проверять. Мне нужно было что-то для себя почувствовать.
И все оно там было почувствовано.
Да, да, да.
А эта песня войдет в состав нового альбома?
Я не знаю, будет ли новый альбом. Я знаю, что все новые песни, которые сейчас есть, а их уже есть некоторое количество, мы будем по завершению работы над ними, скорее всего, просто выкладывать в сеть.
То есть без...
Надоели мне альбомы. Но вот без... я вижу человека, идет по улице, человек с плеером. Есть альбом у него играет или у него шафл?
А когда как? Иногда так, иногда по-другому.
Тут уж не скажешь, да. Вы уже, в принципе, выкладываете в сеть свои альбомы, да.
Вот я хочу попробовать, если получится, просто большую часть выложить просто как песня. По завершению.
Для свободного скачивания, вот вопрос еще.
Я думаю, что...
Для двойного можешь выбирать, да?
Во-первых, у нас всегда можно выбирать. У нас можно качать бесплатно, можно за деньги.
Если говорить о неофициальных каких-то моментах.
Нет, об официальных.
Ага.
Да, сайт «Круги».
А, вы имеете в виду там разного качества? Да.
Нет, разного качества.
Ты можешь, если ты хочешь положить деньги, ты можешь положить деньги. Если у тебя нет денег, или ты хочешь просто опробовать, не уверен.
Или тебе лень платить деньги.
Да, или лень.
Узнаю много нового.
Да. Ты что, ты не знаешь про «Круги»?
Нет, я вообще, в принципе, очень редко скачиваю музыку из интернета. Я по старинке
покупаю
вот этот диск, он должен у меня быть в руке.
Понимаю.
И мне это нравится.
Я тоже раньше так делал, но теперь... До того момента, когда диск появится, его можно будет взять в руку.
Ура, послушай,
на самом деле, я понимаю, я уже рассказывала Борису Борисовичу однажды, что у нас с коллегой вечный спор, потому что он знает хорошо «Аквариум» по альбомам, поэтому он называет песню и говорит, из какого это альбома, а я все
и
время путаюсь, потому что у меня в голове шафл «Аквариума», и поэтому, когда говорят песни, я не могу, то есть я могу примерно что-то предположить, что это такой альбом, но для меня песни, они абсолютно обособленная.
А книгам, вот это очень хорошо. Песни. А книгам такое же отношение? Сейчас у нас очень модно становятся вот эти электронные книги, просто на каждом углу, и у каждого, не у каждого, у каждого второго читающего обязательно электронные.
Мне подарили такую книжку.
Пользуетесь?
И пользуюсь по самой простой причине, по самой нелепой и бытовой причине. Скажем, журналистику Честертона в форме книг найти просто нельзя.
Угу. То есть, потому что возможности...
В электронике она есть. Угу. Просто их не издают. Их просто не издают. Я в Лондоне хожу по самым лучшим книжным магазинам, ищу какие-то вещи, которые мне нужны. Их нет. Их не найти. Даже через Амазон их не заказать, потому что их просто нет.
А в электронной?
А в электронной кто-то это свалил туда, все, и замечательно.
Я, с своей стороны, могу добавить, когда на журфаке учился, ходил в библиотеку нашу, эту российскую национальную, и там огромное количество старых книг на фотопленку, на в виде диафильмов, и ты их можешь смотреть только вот прокручивая в виде этих диафильмов, даже в электронном виде их нет. И так иногда становится обидно,
поскольку книги... Так и отучают нас от нормальных книг, получается, постепенно. Потому что для меня шуршание страниц, оно несравнимо все-таки
с экраном. Вот, видите, вы защищаете книги, вы защищаете CD или винил.
То есть мы держимся за какие-то старые предметы.
Отлично, вы монстры. Вы монстры медиа.
Ой, не пугайте нас такими страшными названиями. А вот, Борис Борисович, сегодня день рождения Владимира Владимировича Путина. Вы знаете?
Он мне снился сегодня.
Да вы что? И в каком виде?
Мы с ним совершали вояж по России, по-моему. По-моему, мы плыли на катере сквозь квартиры коммунальные. В общем, было дико красиво.
Разговоры вели?
Вероятно.
А, то есть...
Я не помню, это... фильм был... То есть не фильм, как называется. Сон был. Я такого сна просто не помню в жизни своей. Я так ему благодарен. Знаете, какие силы работают на нашего...
Премьер-министра, просьба не путать.
Что даже я вижу сны про него.
На самом деле, вот кстати, если говорить о подарках...
Вот оккультизм настоящий.
Если говорить о подарках, мне кажется, это лучший подарок для него. Тем не менее, вот молодые девушки из студентки журфака
МГУ
приготовили более такой...
Материальный
подарок. Вы видели его в интернете?
Я не рассматриваю, правда, не успел рассмотреть. Не знаю,
Поясню, имеется в виду календарь, который был выпущен и о котором стало известно вот на днях. Там, ну, не обнаженные, ну, в таком достаточно фривольном виде.
Я сразу предлагаю. Во-первых, почему ограничиваться девушками? Раз. Ага. Во-вторых, почему ограничиваться премьер-министром? Почему не выпускать календарь с голыми девушками, скажем, к 350-летию дня рождения Эммануила Канта?
Я боюсь, что девушки могут не знать, кто такой.
А им не важно.
Им сказано, общем, вот ради...
Разденьтесь и напишите, призовите.
Да.
Ну хорошо.
Это не поможет, я думаю, им в их будущей карьере.
Например, почему не поможет?
Может,
удачно выйти замуж.
Нет, но тем не менее, вот сняться для календаря для
Путина... Она снялась ради Эммануила Канта. Yes!
А она снялась для Путина. И, может быть, на работу, кстати, возьмут. Но это не страшно, что будущая журналистка такой подарок готовит премьер-министру? И не оскорбительно ли это для премьер-министра?
Она себе готовит подарок, в первую очередь.
Ну да.
Это на нее же будут смотреть, и ей же будут восхищаться.
А для премьер-министра это не оскорбительно, что штаб
его
поздравляет?
Не знаю, если бы у меня такие календари в Адме выпускали, я был бы только за.
Да вы что?
Почему нет?
Позвони мне. Борис, позвони мне.
И телефон. Там просто есть такая фотография.
Это и без календарей происходит.
Ну, на самом деле, нет, я понимаю. Но самое, мне кажется, ужасное и оскорбительное, это было про то, что пожары потушили, но я продолжаю гореть.
Но я все горю, так-то, по-моему.
Так это про любовь.
Да, все про любовь.
Это как Ромео и Джульетта.
Все у нас про любовь.
Куда-нибудь.
Или вы имеете на этой планете. На этой планете все про любовь.
Вот, например, памятник Петру Первому из Москвы тоже из-за любви большой хотят принести.
Вы знаете, что вчера вот новости, да, вы сказали, что узнаете от нас новости. Вы, наверное, слышали об этом, о том, что вчера в законодательном собрании очень сильно ругались на эту тему, потому что господин Миронов предложил перенести в Петербург. Да. в Петербург памятник Петра.
Филителия,
который в Москве стоит. Кто такой Миронов, на какое он имеет право?
Он председатель Совета Федерации, ну Российской Федерации. Это я к тому, что кто такой Миронов.
А, понятно.
Это ничего, это ничего.
Хотелось мне ответить, политик Сережа Миронов. Вот, а Единая Россия была против. Ну, вообще, вот вы считаете, что это нормально, о том, что убирают мэра Москвы, и первое, что делается, это разговоры о памятнике.
Это осуществление давнишнего плана Сергея Курехина о том, что все памятники вождям нужно ставить на дно глубочайших морей, чтобы ничем не повинные водолазы, натыкаясь там на них, чтобы их хватало кондрашка. Это будет сильное эстетическое переживание.
Ну, в общем, да, кстати, Финский залив как раз...
Вчера у нас в редакции обсуждалась эта идея, но там с некоторым изменением. Именно да. Северный Ледовитый океан должен быть тем местом, куда все ставят все эти памятники.
Тоже хорошо.
Не, ну, была тоже такая идея, чтобы памятник установить Финский залив и периодически погружать его и выставлять наверх. То есть,
в зависимости от того, кто
прибывает в город, встречает либо Петр, либо просто гладь.
Либо Павел.
Можно, что называется, менять.
Я давно предлагал памятник Дзержинского. Не поставили назад еще, нет?
Нет. Почему? Нет, в Москве вы имеете
в виду? Да, в Москве.
В Москве.
Вот там красивая была площадь, он так замечательно был построен, что мне всегда казалось, что его нужно сделать из прозрачного пластика, вплавить в него светодиоды, и чтобы голова и туловище вращались в разные стороны. А в глазах два лазера. Знаете, как это было бы красиво.
Так это же будет страшно.
Да. А что, так не страшно?
Ну, так страшно, но не явно страшно. Хотя уже, наверное, явно. Вообще, то, что происходит в стране, это скорее забавляет или ужасает? Вот сейчас.
Задумываетесь, в принципе?
В России никогда не происходило ничего другого.
Не знаю, мне кажется, что сейчас как-то...
Дискомфорта побольше. Нет? Нет ощущения?
Нет, я хорошо помню, начало 90-х дискомфорта хватало.
Но тогда был драйв. Тогда был драйв, а сейчас происходят какие-то необъяснимые вещи, непонятные какие-то вещи.
А чего необъяснимые? Ну, вот, все объяснимо.
Нет, ну смотрите, вот вчера у нас был драматург Михаил Угаров из театра ДОК московского. Они поставили спектакль по дневникам Сергея Магнитского. И он рассказывает о том, что играется каждый день спектакль, показываются те следователи, тот врач, который лечил якобы Магнитского.
Ну, вообще, я думаю, что в любой стране их бы засудили сразу.
В том-то и дело.
А у нас даже не запрещают.
Он говорит, что спектакль идет, об этом написали все средства массовой информации, при этом полный игнор со стороны властей. То есть, по сути, он и говорит, что этот врач может прийти и подать на нас в суд.
Да.
Но этого не делается. При этом периодически приходят на спектакль люди, и актеры говорят, мы понимаем, откуда эти люди. То есть люди с серыми нечеловеческими лицами, как они называют. Вы понимаете, Угаров говорит, что проблема в том, что хотят, чтобы о Магнитском вообще забыли. Вот таким образом, то есть это такой игнор для того, чтобы...
Ну а раньше было по-другому, что ли?
Ну как, раньше могли бы...
Когда Хрущев танками давил демонстрацию... В 61-м году?
Ну, тем не менее...
В Новокузнецке.
Тем не менее он это делал. Ну, в том плане, что он не игнорировал.
То есть это не игнор, это действие.
Нет, он даёт демонстрацию, но про это кто-нибудь писал?
Ну, нет, тогда была другая ситуация.
Но когда другая? Ситуация одна и та же. Вот есть народ, есть правительство, которое пытается сделать так, чтобы народ друг друга не съел. Разными средствами. Некоторые средства уничтожают больше народа, чем спасают.
То есть друг друга не съел, а не их не съел?
Нет, у них сила на стороне, их никто не съест. У них армия.
Угу.
У них припасы.
Вас вообще пытаются как-то вовлечь во все эти политические дрязги, какие-то конфликты?
Ой, я с удовольствием вовлекусь, только чем они меня смогут вовлечь?
Вот чем? Ну, только, а вовлечь же это легко, но вон Шевчук же сделал это, он же как-то вовлекся.
Ну, Юрк всегда хотел.
Ну, это его личное желание.
Юрк всегда хотел быть значимым. Слава Богу, ну у него такой характер. Прекрасно. Понимаете, тот факт, что благодаря ему 300 домов в городе Ижевске не стали сносить, а там люди остались жить, ему уже за это стоит поставить памятник.
Угу.
Это не считая его песен, не считая всего остального. Он 300 семьям продлил жизнь нормальную. Ну это чудо.
Но есть другая сторона этой истории. Есть да. Шнуров.
Ну, а Шнуров что?
Ну, который высказался насчет...
Химкинского леса в иной позиции. С иной позиции.
Ну, Сережа всегда высказывает ценную позицию.
Но не кажется ли вам, что и тот, и другой музыкант, по большому счету, собственно говоря, пиарят очень хорошо себя, и я думаю, что
Бона
никогда бы
слушали.
Не узнал в жизни, кто такой Юрий Шевчук, если бы не было вот этого случая. И никогда
если бы
Шевчук
не было Артема не Троицкого.
Ну да, и Артема Троицкого.
Называем Артема случаем.
Нет, Артем, конечно, не случай. Я имею в виду, ну, грубо говоря, если бы не было Путина Шевчуком, то Артем бы не шепнул бы там.
Ну, был бы, значит, не Путин Шевчуком, а был бы Кириллов с Медведевым там или кто-нибудь еще, не знаю, кто угодно. Артему нужно, чтобы жизнь продолжалась.
Ну, вы понимаете, что теперь в мире знают, что есть такой Юрий Шевчук?
Кто в мире знает?
Ну
никто. Я думаю, что несколько больше людей, уже нежели до этого.
Ну, понимаете, ну, я знаю, я профессионал по музыке, и поэтому я внимательно отслеживаю имена, но если кто-то Фон Саньятос споет с группой, не знаю, Киллос, фамилия Фон Саньятос не западет мне в память. Где-нибудь в Уганде. Скажу, здорово. Все, и забуду.
Но вступать в разговор с властью не хочется.
В диалог, так скажем.
Понимаете, вот я опять повторю то, что я уже один раз, к сожалению, говорил. Я помню, как Андрей Вознесенский рассказывал мне, как страшно ему было, когда Хрущев на него орал. И он понимал, что сейчас вот его жизнь может закончиться. Прямо здесь. Вот его выведут в коридор и шлепнут вот прямо в коридоре.
Угу.
И он, тем не менее, стоял и что-то еще... Говорит, у меня голос дрожал, но страшно было. Но что-то он там возражал. Я читал стенограмму, он возражал. Да?
Угу.
Знаете, но если бы Вознесенский начал... Это я понимаю, да. Я восхищаюсь этим. Если бы Вознесенский начал Хрущева учить, как ему обустроить рабкрин, вот тут бы я удивился.
То есть не стоит...
Не в том дело, что не стоит. Ну, Юра может, или, скажем, не Юра, а, там, например, Миша Борзыкин, может прийти на металлургический комбинат и учить людей, как варить металл. И, может быть, он даже будет говорить дело. Но просто дело в том, что его никто не станет слушать. Потому что у них свои отношения. И Юру тоже ни Путин, ни Медведев, ни Джордж Буш, ни Барак Обама тоже слушать не будут. И Бона-то слушают только потому, что он, у него такой вес общественного мнения за ним, что нужно сделать вид, что мы его слушаем. Но если Бона на самом деле будут слушать, тогда он будет виноват во всех преступлениях, которые совершают все режимы на Земле.
Угу.
Он сам этого не захочет. Я просто говорю о том, что можно казаться. Но зачем казаться, когда лучше быть? Можно казаться влияющим на власть. Но те, кто стоят за этой властью, они даже смеяться по этому поводу не будут.
Просто люди часто думают о том, чтобы сделать такое, чтобы о них подумали и
как,
о том...
Как журналистки, как наши журналистки, которые снимаются в замечательном белье на фотографии, на календарь в честь премьер-министра.
Будущие
точно
журналистки.
Так же.
Будущие, я бы уточнил.
Я думаю, что они уже заработали почетное право. Самые старшие профессии на Земле.
Там даже не одна абитуриентка есть, которая наверняка станет журналисткой.
Не поспоришь. Но тем не менее, вы опять же не раз говорили о том, что интеллигенция по-прежнему должна быть именно тем самым нервом в стране, и не только в России, которая будоражит общество.
Ну, я не говорю, что она должна быть. Я говорю, что, наверное, в этом ее единственная функция. Потому что а в чем еще функция интеллигенции?
Не указывать, но будоражить.
Ну, в таком случае журналистика...
Да, можно и указывать, и будоражить, пожалуйста.
Мне кажется, что и журналисты этим должны заниматься. То есть при любой власти они должны указывать на то, что в стране происходит не так.
Ну, судя по количеству убиваемых журналистов, да.
Да,
многие
кстати,
из них это и делают.
К сожалению, кстати, сегодня, да, вот сегодня помимо дня рождения премьер-министра...
Годовщина убийства Политковской.
Поэтому такой у нас...
Вот так совпало.
7 октября такой у нас день.
Кстати, по поводу звонков наших радиослушателей, я думаю, что телефон прямого эфира 327-82-51 стоит напомнить. Борис Гребенщиков в студии, и уже есть вопросы. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, это Андрей.
Да, Андрей, ваш
вопрос.
Борис, у меня к вам такой вопрос. Вот все-таки чем отличается прежняя ситуация брежневско-хрущевская от нынешней? Раньше вы писали знаменитые песни протеста социального, иронические, язвительные, сатирические, этот поезд в огне и прочее. А сейчас... Куда делась ваша гражданственность, ваша гражданская позиция?
Спасибо.
Вы стали каким-то аморфным человеком совершенно.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, но я думаю, что У меня, я никогда не замечал в себе наличие той или иной гражданской позиции. Мне достаточно того, что я живу в этой стране.
Я вот возвращаюсь к нашему
разговору. И то, что я пишу, я пишу. Если я начну писать гражданские песни, тогда меня можно будет сразу избирать в Совет Федерации.
К Миронову, например.
Да. Узнаете, кто...
Да, наверное, тогда и узнаю.
Ну, мы же всегда слышим в песнях то, что хотим слышать.
Вот я боюсь, что да. Поэтому то, что вы слышите, если вам кажется, что я теперь аморфный, ну что ж, я имею абсолютное право уважать вашу точку зрения.
Подумайте, значит, о том, что
вам,
происходит.
Вам слышится это. Окей. Это ваше право.
Что ты хотела вспомнить, Тань?
327-8251.
А, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Только кратко.
Здравствуйте, меня зовут Константин.
Да, Константин.
Здравствуйте, Константин.
Ну, мне кажется, что-то непонятки какие-то получаются.
Абсолютно
дело в том, что есть люди, которые... Просто надо понять, что есть люди, и вот Шевчук в их числе, которые не могут как бы не сказать, независимо от того, что они еще хорошие музыканты. Вот, это не значит, что они хотят, как вы даже сравнили, кощунственно с журналистками,
показаться, а явление не показаться. Явление очень похоже. Почему? Что плохого? Юра, я говорю, Юра делает замечательное, очень большое дело.
У нас, к сожалению, сейчас московские новости, и после московских новостей мы продолжим. 11.34 в Петербурге, Татьяна Троянская,
Кирилл Манжула
и Борис Гребенщиков. Принимаем звонки 327-82-51.
А 21-м мы идем.
А 21-м мы идем на концерт, да.
До колен совета.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Как вас зовут?
Добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Как вас зовут?
Владимир.
Давайте. Да, Владимир.
Борис Борисович, добрый день, приветствую.
Добрый день.
Я, к сожалению, наверное, вашему не отношусь к поклоннику вашего творчества, но
я не сожалею об этом нисколько.
Но я восхищаюсь вами как человеком, с вашей не согласен с позицией звонившего до меня слушателя. Вот, ваша гражданская позиция ясна, видна. А если кто-то не умеет видеть, сложно с таким человеком общаться. Просто спасибо вам за то,
большое
что вы есть,
вам.
То, что вы в России и радуете поклонников вашего творчества и не поклонников в том числе.
Большое спасибо.
Спасибо.
На самом деле, мне кажется, это самый крутой комплимент, когда человек, не слушая музыку, ценит...
Не то, что он не слушает. Он
являясь неким, поклонником...
Да. Ой, хорошие оценит... чувства всегда приятно.
327-82-51. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Борис.
Добрый день. Борис.
Вот, приветствую Бориса Гребенщикова. Как раз являюсь поклонником вашего таланта. Песен ваших, честно говоря, не понимаю, но чувствую.
Очень хорошо.
Вот. Так, наверное, это правильно.
Значит, и скажу так. Вот вы же математик. Вы очень хорошо знаете, что такое обратная связь, да?
Ну, представляю.
Ну, вот Шевчук, он просто пытается осуществлять эту обратную связь, которую... так сказать, наши руководители, ну, почему-то вот сейчас такой период, что, ну, не хотят они нас слышать. Ну, у Шевчука
да
такой голос,
что... Они никогда не хотели.
Да, ну, понимаете, нет, они, может быть, и не хотели, но они были вынуждены. А сейчас почему-то решили, что можно без этого обойтись. И вот Шевчук, мне кажется, вот пытается осуществлять эту обратную связь. Ну.
Вы знаете, я не понимаю даже, о чем идет речь, потому что Юра делает замечательное дело. Вот, и очень хорошо. Юра всегда был такой. Слава тебе, Господи. Слава Богу, что у нас есть Юра. Слава Богу, что есть другие люди.
Да, понимаете, когда вот варят сталь, да, но она молчит. Но мы же не сталь. Понимаете, когда нас варят, мы имеем право сказать, что мы об этом думаем.
Имеем право, но история России, показывает, что сколько мы не говорим, это имеет такое же значение, как... Имела бы голос стали, если бы она могла жалеть.
Спасибо
за вопрос. Спасибо.
Власть никогда не считалась с народом, слава тебе, Господи.
Потом можно же говорить, делая то, что ты делаешь, делай, что должен, и будь, что будет. Если ты делаешь свое дело честно, то, по сути, это и тот самый разговор.
Нет, секундочку.
Так, может быть, дело Юры как раз говорить?
Ну, да.
А получается, что, в общем-то, что бы мы ни делали, ничего не изменить в этой стране, ну, если от ваших слов отталкиваться.
Но при этом в этой стране меняется все чаще, чем в любой другой стране. Не мир.
Нет, мне кажется, просто от того, что ты прямо говоришь, ты можешь быть не услышанным, но если ты делаешь действие, то все встает в итоге на свои места. Потому что, в принципе, мир же стремится к гармонии.
Если не, я с вами согласен, наверное.
Если не делать ничего против, то в конце концов эта идея, она повиснет как-то.
Знаете, все, насколько я знаю, все религии, которыми занимаются не самые глупые люди на Земле, всегда почему-то говорили: ребята, если у вас есть власть, примите ее такой, какая она есть, потому что вы ее заслужили.
Это точно.
Это говорят христиане, точно. Это говорят суфии, это говорят индуисты, это говорят в Китае. Все уважают власть. Угу. Одни только мы власть не уважаем. Поэтому власть не уважает нас. Ну, собственно, власть никакая власть народ не уважает, понятно.
Это логично.
Власть имеет дело с множеством, с законом больших чисел.
Есть звонок еще. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, уважаемые ведущие. Вот вопрос к Борису с возрастом. Как-то человек отвечает на вопросы, которые задавал себе в молодом возрасте. Вот у меня вопрос к Борису. Ответил ли он на вопрос себе, какая рыба в океане плавает?
Спасибо.
Спасибо за такой вопрос. Дело в том, что у меня такого вопроса никогда не было. Я себе этот вопрос никогда не задавал. В этой песне, о которой идет речь, цитируются разговоры растаманов, сидящих на острове Ямайка, в сильно измененном состоянии сознания и беседующие о вещах, которые их занимают более всего. Естественно, можно только позавидовать состоянию человека, которого такой вопрос занимает более всего.
Мне кажется, в такое состояние иногда можно входить и без употребления чего-то либо.
Без сильных изменений.
Возможно. Но я не знаю, что там растаманы делают.
Это же высшая степень мастерства.
Наверное.
327-82-51. Здравствуйте. Добрый день.
Да, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемый Борис Гребенщиков.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, Федор, здравствуйте.
Вы знаете, все-таки вы часто рассуждаете в своих философских каких-то трактатах, песнях, внутренняя свобода, внешняя свобода. Однако мне кажется, что все-таки, наверное, это связано одно с другим. И у меня вопрос, а как вообще можно творить, жить в стране, откуда свобода выкачивается искусственно, где невозможно дышать, где нет творческого кислорода? И не повторяете ли вы в некотором роде судьбу семейства Рерихов, которые, в общем-то, любили восхвалять Россию, кстати, во время большевизма?
Спасибо, Федор, спасибо, да.
Вы знаете, в принципе, дело в том, что я, наверное, отличаюсь от Рерихов тем, что уважаемый отец семейства жил в Кулу и оттуда занялся своим делом. А я же все-таки живу здесь.
Ну и потом...
И все время играю по этой... Непрерывно в России играю. И не знаю, там, чего я восхваляю. И даже я не знал, что я пишу трактаты о внутренней свободе и внешней свободе. Вы много нового мне про меня открыли. Я про это ничего не знаю.
Потом, мне кажется, все-таки Рерихи уважительно относились к своей стране. Ну, при любом раскладе.
Здравствуйте. Ваш вопрос. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
И добрый день. Приемник, будьте любезны. Звук.
Сейчас, да. Борис Борисович, доброе утро.
Доброе утро.
У меня такой к вам вопрос, не связанный с политикой, бог с этой политикой.
Слава Богу.
Какой концерт последний смотрел? Во-первых, хочу сказать вам огромное спасибо за творчество.
Спасибо.
Слушаю уже давным-давно и из нашего, так сказать, из нашей музыки, из рока. Вы остаетесь просто навсегда.
Спасибо.
Вопрос не прозвучал.
Вопрос, какой концерт вам понравился из последнего, то, что вы ходили сами на концерт, вот, и что не понравилось?
Спасибо.
Последнее, что на меня произвело сильное впечатление, насколько я помню, был концерт Леонарда Коэна прошлым летом.
Сегодня это вот то, что показывал на культуре, да, Троицкий в своей программе.
Я не видел,
по-моему,
я не
да,
видел.
По-моему, его был чудесный, наверное, да, концерт.
Но живьем там было находиться очень-очень увлекательно.
По-моему, он сегодня в Москве.
Да?
Концерт.
Насколько я знаю, да. 7-го.
7-го. Да, да. И очень жаль, что до Петербурга не доберется.
Ну вот вечно так. Но зато у нас 21-го будет аквариум, и у нас совсем не остается времени. Я, тем не менее, предлагаю...
Еще да? Есть время, почему?
Есть еще?
Есть еще.
Ты мне просто 5 показывал минуты 13.
5 минут с учетом того, что мы поставим песню Бориса Гребенщикова.
Милый мой, ты объясняй.
Вот я тебе объясняю. Вопрос, пожалуйста. Есть у нас вопрос. Здравствуйте, представьте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Виталий Офе.
Очень приятно.
Здравствуйте, Борис. Мы с вами пересекались и в Алуште в 93-м.
Очень приятно.
Так, вопрос будет?
Да-да, вот. На Пхаве, да.
Угу, вот. Понятно.
И в Датсане, что там,
Чехлинима, да?
Да, очень приятно.
Вот. Также. А как вы сейчас относитесь к деятельности Лама Оля?
Знаете, я всегда к деятельности Оли Нидала отношусь очень хорошо, потому что мне он симпатичен как человек. Я не уверен, что он может называться ламой, потому что я не уверен, что он прошел все необходимые ступени посвящения. Но если ему хочется так себя называть, пожалуйста. А он милейший человек. Я ему очень обязан, потому что он своей книжкой открыл для меня очень много нового и интересного в мире.
Какой книжкой?
По-моему, «Открытие алмазного пути». По-моему.
Я просто хочу сказать, что через неделю он будет у нас в студии в гостях.
О, поклон ему от меня, просто нижайший.
Обязательно передадим.
Еще один вопрос, я думаю, уже последний. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Роман зовут.
Да, добрый день.
Какое-то чудо у меня в руках. «Открытие алмазного пути», я сижу в машине, Лама Оле не дал. Я читаю, вдруг меня что-то сподвигло включить. Это просто какое-то чудо, у меня же мурашки вообще
побежали. Видите, как мир устроен?
Да, мир...
Короткий вопрос. Да. Что вас, ну, вот вы были там у многих чудотворцев в Индии, что вас вот поразило? Ну, какое-то впечатление или поразило?
Вы знаете, вот меня больше всего поражает не чудотворцы, индийские или русские, или какие бы то ни было. Меня больше всего поражает то, что вот то, что небо синее, в нем облака. Я клянусь вам, что это самое, мы самое большое чудо не замечаем. То, что вокруг нас вся эта красота происходит, и мы можем ее воспринимать. Клянусь вам, это самое большое чудо из всех, которые мы можем себе представить во Вселенной.
Борис Гребенщиков был у нас в эфире. Времени остается ровно на то, чтобы послушать песню.
Да, и когда у меня разное абсолютно настроение, я всегда включаю этот обещанный день.
Спасибо.
Сегодня самый замечательный день. О нем написано в тысячи книг. Слева небеса, справа пустота, а я иду по проволоке между них. Спетое вчера осталось вчера. В белой тишине белые поля. Нечего желать и неким больше быть. Здравствуй, это я. Здесь никого нет. Пусть они берут все, что хотят, а я хочу к тебе туда, где свет. Thank you.
«Разворот на Петербург».